Когда-то он служил книгохранилищем. Необычно для храма, но неудивительно в Китае, где никто иной, как учитель Кун, поставил книжные занятия и книжное наследие на высоту подлинного культа. Вот павильон, воздвигнутый в честь матери Конфуция, но почему-то не его отца. Есть здания, посвященные жене и сыну Конфуция, его любимым ученикам, но самое почетное место – отведено дворцу великого свершения, перестроенному в последний раз в середине 18 столетия. Название дворца говорит само за себя, хотя, конечно, и тут не обошлось без книжного намека. На сей раз на высказывание о Конфуции, уже упоминавшегося философа Мэн Цзи. Это здание и ворота к нему ведущие выделяются каменными колоннами, которые украшены изумительной красоты резьбой. Вдоль колонн сверху донизу вьются змееподобные тела драконов, пронзающих облака. Мастерски переданная резчиками игра пластических форм, внутренняя упругость напрягшегося в полете тела создают впечатление необыкновенной глубины рельефа, проникновение во внутреннюю жизнь материала, и этот эффект объемности живой плоти еще более усиливается благодаря округлостям колонн и падающим сбоку лучам солнца. Этот поразительный союз рельефа и скульптуры – превосходная иллюстрация Конфуциева откровения, как присутствие недостижимой глубины на поверхности небесной бездны, в земной тверди, фантастике, в естестве материала. Еще одна достопримечательность Дворца Великого Свершения – собрание выгравированных на каменных плитах сцен из жизни Конфуция. Говорят, они были созданы еще в VII веке знаменитым художником У Дао Цзы. Рисунки, числом более сотни, занимают весь огромный зал и нынче упрятаны под стекло. Выполнены они в живой и динамичной манере, но не слишком тщательно, местами как бы с небрежностью уверенного в себе мастера. Перед нами скетчи, вызванные к жизни по-детски наивным желанием созерцать воочию образы, преподанные в слове. Их назначение не открывать и удивлять, а подтверждать известное, приуготовлять чаемое. Мы оказываемся в мире подлинно жизненной легенды сказочной были. Картинки добросовестно воспроизводят действительные события, но рисовальщика не интересовала их историческая достоверность. Конфуций носит халаты и пишет кисточками, каких еще не было в его времена. Отрастил длинную бороду, будучи 20 лет от роду, и так далее. Жизнь величайшего учителя обозначена здесь пунктиром анекдотических ситуаций, настолько хорошо всем известных, что они выписаны с какой-то непроизвольной фамильярностью. Не следует видеть в этом вызов или насмешку. Просто жизнь и мудрость учителя 10 000 поколений слишком глубоко и органично вросла в быт его потомков и преемников. Не следовало бы забывать и о разнице в восприятии курьезов из жизни кумиров своих и чужих. Если для нас анекдоты о мудрецах других народов служат чем-то вроде лупы, которая позволяет нам разглядеть неприметные, но важные черты малопонятной нам жизни, то для людей им близких те или иные штрихи характера, жизненные эпизоды, памятные жесты, почему бы и не курьезные, составляют заданный самой жизнью образ учителя. Ну а налет фамильярности не обязательно означает пренебрежение приличиями. Может быть, как раз наоборот, непоколебимое доверие к высокочтимому наставнику и преданность ему. Конечно, невозможно представить себе храм Конфуция, как и любой другой китайский храм, без всякого рода вспомогательных сооружений, всех этих павильончиков и беседок, миниатюрных ворот и лестниц, дорожек, вымощенных плитами и гравием, курильниц и, конечно же, каменных стел с памятными надписями и по-восточному пышными словословиями. В храме родоначальника китайской книжности этих надписей особенно много, и они образуют целые галереи. Но есть в храме Конфуция и необычные достопримечательности. В самом центре двора, перед дворцом Великого Свершения, стоит беседка, именуемая абрикосовым алтарем. По древнему преданию так называлось то место, где Конфуций любил наставлять своих учеников. Время давно стерло следы этой импровизированной школы. Существующая же беседка была воздвигнута по приказу императора в XI веке.